«Антуан, как ты?» — позвал я. Старик ответил не сразу, но с юмором, что меня порадовало. Судя по ощущениям, давным-давно умер. Я вытянулся на грязных, неструганных досках, расслабился. Нечего грустить, и не в таких переделках бывал. Не может весь подземный лабиринт быть таким сложным. Все ж таки тут часто люди ходят. Потихоньку, полегоньку пройдем 30 километров. Километры 3-4 мы уже миновали. «Из какой замечательной бани ты нас вытащил?» — произнес вдруг Арнольд, косясь на меня. «Сейчас бы в эту баню. Дальше будет подземное озеро», — сообщил Фарид. «Все, кто не боится холодной воды, могут в нем вымыться». Вода была горячая. Между тем продолжал мечтательно вспоминать Арнольд. «И массажисты...» Я услышал какой-то шум, приподнял голову. Кряхтя и опираясь о топчан, Луиза встала, подошла к Арнольду, уселась рядом, резким рывком задрала ему куртку, спросила: «Поясница болит?» Ошарашенный офицер молчал. Луиза принялась разминать ему спину. «Умело. Ничего не скажу. У меня муж тоже был здоровяк. Вот Хелен его видала», — проронила Луиза, не прерывая занятия. «И чуть что сразу за спину хватался. А Костоправа не подпускал, боялся, что того враги подкупят, и он нарочно хуже сделает. Пришлось мне научиться. Вот чего у нее не отнять, так это готовности ближнему помочь. Вроде и вздорная баба, и умом не блещет, и за свое место при Маркусе трясется, аж смотреть противно, но вдруг словно меняется в ней что-то и кидается, про собственные болячки забыв. Не зря, видно, монашки свою настоятельницу не выдали. Тем временем проводник тоже встал с лежака, отошел шагов на 10 в темноту, и там сразу же зажурчало. Хелен фыркнула. Как ни странно, но часа нам для отдыха вполне хватило. Даже Антуан выглядел бодрее, почти как обычно. Я видел, что он украдкой глотнул какое-то лекарство из пузырька, но сделал вид, что ничего не заметил. От этого зала дорога вновь стала приличной. То древние катакомбы, в которых не то камень, не то что-то другое добывали, то промытые водой пещеры, ну, обычные пещеры, не такие странные, как глиняный пирог. И шли мы довольно бодро. Долгих дискуссий, вроде той, что Маркус сварит... Долгих дискуссий, вроде той, что Маркус с Фаридом вначале устроили, больше не возникало. Хватало чем глаза занять, чтобы рот закрылся. Встречались залы с каменными сосульками, иногда невзрачными, а иногда чудными. Было, к примеру, место, там проводник нарочно остановился. С потолка там свисала одна сосулька, огромная, покрытая бахромой белых лепестков тоньше бумажного листа. А из пола навстречу ей росли другие сосульки, поменьше и попроще. С одной стороны 12, и с другой 11. Мадьяр-проводник заговорил, Петер с воодушевлением перевел. Этот зал зовут залом Искупителя. Верхняя колонна символизирует Искупителя, а нижняя – 11 апостолов-предателей с верным Иудой и 11 уверовавших римских легионеров. «Здесь надо строить храм», – взволнованно произнес Жерар. «Долбить штольню с поверхности и строить храм, чтобы чудесное творение Господа стало доступно человеческому взору. Я в немом восхищении любовался каменными сосульками. Не может такое случайным совпадением быть? Одна большая сосулька, 12 и 11. Присев на корточки, я стал разглядывать камни. Потом бесцеремонно забрал у Фарида фонарь, вернулся и посмотрел внимательнее. Проводник что-то изрек недовольным тоном. Он говорит, что были еще камни, смущенно перевел Петер. Но на людей снизошло откровение, что лишнее надо убрать. Вот тебе и божественный знак свыше. Чудо-часовня во глубине горы. Я и впрямь увидел следы аккуратно отколотых сосулек. Глянул на Жерара, тот выглядел изрядно сконфуженным. Уж ему-то по сану и положению не стоило сразу принимать на веру слова проводника. Люди всегда готовы помочь Богу совершить чудо на свой человеческий лад. Не заплачет в положенный час святая икона, капнут маслица ненароком, не исцелят святые мощи, пересилив боль, поклянутся, что исцелили. Словно Бог сам не может построить храм, хоть в подземном мраке, хоть на вершине горы. Будто ложные знамения нужны Отцу правды. «Ваше Преосвященство», — спросила Хелен, «а как звали 11 стражников, что стали новыми учениками Искупителя?» Жерар все смотрел на каменные сосульки и ответил не сразу. Аулус, Аппиус, Гаиус, Гнаеус, Лукиус, Маниус, Мамеркус, Публиус, Сервиус, Спуриус, Титус. «Был еще один», — сказал вдруг Маркус. «Это апокрифическая ересь», — отрезал Жерар. «Это написано в той книге. Это вспоминала сама сестра», — твердо сказал Маркус. «Я видел, как вздрогнул Фарид. Но сейчас меня не волновало, сколько тайн узнает руссийский шпион». «И что же там сказано, мальчик?» — спросил Жерар, помедлив. «Как 11 апостолов отреклись от Искупителя, лишь Иуда Искариот остался верен. Так и 11 римлян присягнули на верность, а один не стал. Он сказал, что склонился бы перед Богом, но видит перед собой не Бога, а лишь нового Цезаря. Бывшие товарищи хотели убить его, но Искупитель остановил их, и тот ушел вместе с 11 отступниками и сестрой. Никогда я этой ереси не слышал, но почему-то сразу поверил. Его звали Маркус, — закончил младший принц. Воцарилось молчание, неловкое, гнетущее. Нарушила его Хелен, словно чувствовала свою вину, что вообще затеяла разговор. «Ваше Преосвященство, простите за вопрос, который должно задавать простому священнику. И все-таки почему мы читаем Евангелие 11 предателей, отрекшихся от Искупителя? Почему чтим их, помним их имена? Потому что такова была его воля, ответил Жерар. Но разве никто не пробовал постичь его волю? Потому что 11 апостолов, хоть и согрешили, за Искупителем в Рим не последовав,